Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании свободы в отношениях человека и Бога. У митрополита Антония Сурожского, одного из самых известных проповедников XX века, есть беседа, которая так и озаглавлена «О свободе, любви и послушании». Уже само название заставляет о многом задуматься. Эти три понятия тесно связаны, и, более того, каждая из них обретает свое подлинное звучание только в свете двух других. Таким размышлением обращает нас митрополит Антоний Сурожский. Давайте услышим его голос, фрагмент архивной записи его беседы о свободе, любви и послушании.
У меня когда-то была в русской гимназии ученица. Она ничем особенно не выдавалась. Девочка, как девочка, лет 14, случилось бомбе упасть на их дом. Все выбежали. Все стали друг друга считать. Все не вышли. Оказывается, старушка одна не вышла. Взрослые начали говорить, что же нам делать? Как бы нам в этот дом войти? Придут ли вовремя пожарные? Эта девочка ни о чем ни с кем не говорила. Она вошла в огонь. Она никогда оттуда не вернулась. Но раньше, чем успеть подумать о том, что с ней может случиться, она сделала то, к чему влекло ее любящее сердце. Нельзя было эту старушку оставить. Она не могла погибнуть в огне без того, чтобы кто-нибудь сделал попытку, чтобы ее спасти. Это любовь, о которой говорит Христос. Никто больше любви не имеет, кроме того, который свою жизнь готов отдать за своего ближнего. А ближний, мы знаем тоже из Евангелия, это не тот, который тебе нравится, тот, с которым ты живешь в дружбе, это тот, который в тебе нуждается. Вы, наверное, все помните рассказ о добром самарянине, о том, как один человек попал в руки разбойников, его ограбили, ранили, оставили у дороги. И проходили разные люди. И одни прошли мимо, даже не посмотрев. Другой подошел, посмотрел, рассмотрел, увидел и пошел дальше. А самарянин остановился, пожалел, взял его, посадил на свой скот, привел в гостиницу, позаботился о нем и сказал гостиннику, когда сам уходил, позаботься об этом человеке. А если какие-нибудь издержки будут, когда я вернусь, я тебе заплачу за это. Вот любовь, которая обращена на другого человека. И поэтому, когда мы говорим о любви и о свободе, они обе сливаются, потому что невозможно любить жадной любовью, которая делает любимого человека рабом и пленником. Можно только так любить человека, чтобы твоя любовь была бы его свободой. У Хомякова есть очень интересная выкладка. Это гадательная отчасти выкладка, отчасти филологическая. Они спорят. Но вы знаете, что во всех науках люди спорят, так ли или не так. И в данном случае Хомяков говорит о том, что слово «свобода» происходит от двух славянских корней «сва» и «быть», которые значит «быть самим собой». Так это значит, мы дошли до какого-то предела. Ты родился свободным в том смысле, что ты ничей не раб. Перед тобой все открыто. Бог тебя призвал к бытию и говорит «становись». Остановиться можно только, если ты себя возьмешь в руки и будешь владеть собой, а не станешь рабом чего-нибудь и кого-нибудь. Если ты перестанешь быть рабом и откроешься, тогда свобода твоя сделается любовью, то есть способностью видеть другого человека, видеть его нужду, видеть, какой он есть, и что-то для него сделать, когда нужно, быть для него тем, который ему сейчас нужен. И только тогда ты делаешься в полном смысле свободным, самим собой. Но не самим собой, каким мы являемся каждый Божий день, а самим собой, каким мы являемся в корне нашей природы, каким нас задумал Бог, каким мы призваны стать. И вот это свобода. Свобода, которая связана с понятием дисциплины, потому что самообладание берется дисциплинированной жизнью, то есть тем, что я над собой беру власть и не даю себе отойти ни вправо, ни влево от своего пути. Я хочу оставаться достойным себя самого. Я хочу остаться достойным своего Бога, который в меня поверил, который жизнь свою отдал за меня, потому что он верит в меня и на все надеется от меня. Хочу остановиться еще раз словесно на слово «дисциплина». Мы обыкновенно о дисциплине думаем как о муштровке, что, дескать, дисциплина заключается в том, что в нас путем принуждения, наказания заставили быть таким-то или таким-то, или во всяком случае поступать так или иначе. В армии дисциплина очень простое дело. Есть какие-то правила, есть унтер-офицеры, офицеры. Что тебе сказано, то и делай. А что внутри тебя, никакого дела нет ни для того, кто тебе дает приказания. Но это не дисциплина в настоящем понимании слова. Дисциплина, опять-таки от латинского, это значит быть учеником, быть дисципулус, быть тем, который у кого-то чему-то учится. В армии никто тебя не спрашивает, чему ты хочешь учиться и у кого. Но в обычной жизни, когда мы хотим чему-то научиться, то есть себя перерасти, то есть и обрести то, чего мы сами не знаем или не знали до сих пор, мы ищем учителя, наставника, руководителя. И дисциплина начинается с того момента, когда мы нашли такого человека и ему говорим: «Я в тебе вижу образ того, хотя бы отчасти, образ того, чем я хотел бы стать. Я в тебе вижу какое-то сияние, я в тебе вижу что-то, что меня убеждает в том, что ты мне можешь указать путь. Будь моим наставником». Я, кажется, в прошлый раз вам рассказывал о том, как я впервые встретил своего духовного отца. Я пришел в церковь с опозданием и видел, как поднимается по лестнице монах, которого я никогда раньше не видал, а кто мне ничего не знал. Но в нем была такая внутренняя собранность и что-то такое глубокое в нем, из него как бы сияло, что я остановился, к нему подошел, ему сказал: «Я не знаю, кто вы такой, но я вас прошу стать моим духовником». И до смерти он был моим духовным отцом. Я выбрал его, потому что что-то мне сказало с совершенной убедительностью, что это тот человек, который меня может куда-то привести, а куда я не знал. То есть, ясно, я знал в духовную жизнь, к Евангелию, к глубинам церкви и так далее, но конкретно нет. Я знал, что этот человек уже там, куда мне хочется прийти. И вот, когда мы встречаем, когда мы ищем себя наставника, мы должны так подходить, опять-таки, с открытостью, со смелостью, но там же и с трезвостью. Не просто прислушиваться к приманчивым словам, к убедительным иногда словам, а прислушиваться к тому, что наше сердце, то есть не эмоции, а нутро, говорит нам о этом человеке, как мы отзываемся на него. И тогда мы можем принять этого человека за наставника, за руководителя нашей жизни. Но и тут, и с его стороны, и с нашей стороны, должна быть крайняя осторожность и бережливость. Задача послушания, и это слово очень ясно, послушание значит слушать. Задача послушания заключается в том, чтобы оба слушали, но слушали не один другого, а слушали то, что Дух Святой творит в одном или творит и говорит в другом. И это по отношению к духовному отцу. Я не говорю просто к священнику, который вас исповедует, а к человеку, который вы выбрали своим духовным отцом и наставником, чрезвычайно важно. Он не должен вас ломать и как бы переделывать на свой лад. И вы не должны стараться быть на него похожими, то есть обезьянить. Что меня поражает, например, в «Житиях святых», это то, что Серафим Саровский отказывался кому бы то ни было быть духовным отцом. Каждый, кто к нему приходил, он на него отзывался, но никого не брал как бы для того, чтобы его прошколить по какому-то пути. Он вдохновением Святого Духа каждому говорил то, что сейчас ему было нужно. И только. И из других житий святых. Меня поразило, например, когда я был очень молод, что святой Антоний Печерский, который сам был отшельником и жил в пещере, своего ученика Феодосия не сделал ни отшельником, ни жителем пещеры. Он ему помог своим руководством стать самим собой. И в результате святой Феодосий Киево-Печерский был начальником общежительного монастыря, потому что Антоний Печерский сумел ему помочь стать самим собой, а не подражателем его жизни. И таких примеров в житиях святых можно было бы привести целый ряд. И поэтому, когда мы говорим о вере, о том, как мы ее приобретаем, какую роль играет доверие, мы должны все это помнить, что мы рождены свободными Божьими детьми. Та связь, которая должна существовать между нами, Богом и людьми, это связь взаимной любви, открытой, самозабвенной, которая только нам позволяет стать самими собой. А это может произойти в результате взаимного слушания. Потому что послушание в первую очередь это слушание, а не подчинение. Это попытка себя перерасти, слушая изо всех сил души, всем вниманием, всем своим существом, то, что есть в другом человеке, чего во мне нет, с тем, чтобы обогатиться его опытом.
Эта аудиозапись предоставлена Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи его беседы о свободе, любви и послушании. А следующий наш собеседник в каком-то смысле возвращает нас к самому началу нашей сегодняшней программы. Мы слышали, как архимандрит Андрей Кананос размышляет о свободе и любви на примере отношений родителей и детей. А епископ Василий Радзянко, один из самых известных пастырей русского зарубежья XX века, переводит эту тему в библейский масштаб. Любое отцовство и сыновство, с христианской точки зрения, это отблеск отношений человека с Богом, со своим небесным Отцом. И неминуемо отблеск отношений с Богом Отцом Бога Сына, Иисуса Христа, через которого человеку только и дано подлинно открыть для себя своего Отца Небесного. Послушаем архивную запись беседы епископа Василия Родзянко.
Понятие духовного отцовства так же старо, как и Священное Писание, в котором можно найти около 50 мест, где говорится о таком отцовстве. Оно исходит из основы, которую святой апостол Павел определяет так. «Преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Новый перевод с греческого подлинника на русский язык, опубликованный Славянским евангельским обществом, передает это место так. «Преклоняю колени мои перед Отцом, от которого получает имя всякое отцовство на небесах и на земле». Английский перевод греческого слова «патриа» слово «отцовство» передает как «family» – «семья». Все эти оттенки – «отечество», «отцовство», «семья» – включаются в широкое греческое понятие «патрия», охватывающее собой отношения отца и детей в целом. Прообраз этих отношений – Отец Небесный. Он – источник, и Он – основа. Он – Отец Иисуса Христа. Он – Отец во Святой Троице. Он – Отец Святого Духа Христова, в котором светлеется троическое единство священнотайне, по словам древнего церковного песнопения на славянском языке. Таинственным светом сияет тройственное единство Божие в своей священной небесной высоте. Вот почему Христос говорит ученикам: «Никого не называйте на земле отцом своим, потому что один у вас Отец на небе». Построение этой фразы греческий подлинник с различными оттенками разных переводов и весь контекст этой мысли Нового Завета указывают на исключительность понятия «отец». Нет на земле ни одного отца в полном смысле этого слова. Ни один человек не может быть на земле абсолютным отцом, единственным и исключительным источником жизни своего сына, как в физическом, так и в духовном смысле. Всякий отец относительный, потому что это его земное отцовство восходит во всей своей исключительности и абсолютности на небо, к Отцу Небесному. Если сын говорит своему родному отцу: «Папа, отец мой», то это обращение не абсолютно, а относительно, потому что сам этот папа всего лишь сын Отца своего Небесного. И это относится и к дедушке, отцу, отца, и к прадедушке, и к предкам, а в духовном смысле и к общему отцу всех избранных, всех верующих, Аврааму, которого и Дева Мария, и Захария, отец Иоанна Крестителя, называют отцом нашим, как и сам Христос в притче о богатом и Лазаре, а потом в разговоре с фарисеями: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Но даже это кровное отцовство относительно, как говорит фарисеям Иоанн Креститель, а вслед за ним и сам Христос: «Сотворите достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Другими словами, всякое отцовство, даже Авраамово, в конечном итоге Божие, и детьми Авраама в таком относительном смысле могут быть и камни, если Бог превратит их в людей и сделает Авраама их духовным отцом. Отцовство и кровное, и духовное – Божие. Оно от Бога, и через Бога, и Богом, хотя в относительном смысле и Авраамова тоже, как и всякого человека, родившего детей, и всякого отца духовного, родившего детей во Христе, как святой апостол Павел. Все это значит, что онтологически отцовство и на небе, и на земле едино. Эта онтология отцовства ясно выражена в Евангелии. Славлю Тебя, Отче, Господа неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Онтология отцовства, его сущность, передача всего себя Сыну и полное всецелое знание Сына Отцом в еврейском, древнем понимании этого слова «я-да», означающем всеохватывающее знание, постижением в переживании, вживании и любви, всей жизнью, такое взаимное знание друг друга. Это всеохватывающее, всеобъемлющее знание передается и другим, кому Сын хочет открыть. По желанию Сына Отец открыл то младенцам, то есть неотравленным псевдонаучным пониманием мира сего, а чистым и бесхитростным, способным восприять все во всей невинной полноте истинного знания в любви. Евангелист Иоанн объясняет это еще глубже. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Сущий в недре Отчим и есть смысл единородности, исключительного, всеохватывающего во взаимоотношениях друг друга рождения. Это становится более понятным из уже приведенных нами слов апостола Павла. «Родил вас Я во Христе Иисусе через Евангелие». Что значит «родил вас Я»? Зажег в вас огонек веры, который сделал вас во Христе Иисусе детьми Отца Небесного. Как свеча зажигается от огонька уже горящей свечки, так рождается вера в душе другого. Вера – решение всем, что есть в личности человеческой, всем сознанием, всей надеждой, всей любовью, всем своим «я». Решение – принять в себя ставшую очевидной истину. В этом акте рождения в человеке веры истина становится в нем реальностью, истина рождается в душе, а сам, осознавший истину человек, рождается свыше, становится новым творением, живет новой, реально осознанной, полной вечной жизнью. Родившись свыше, он становится другим. Утверждение апостола Павла, что он родил своих коринфских духовных детей во Христе Иисусе через Евангелие, означает принятие ими истины, то есть Иисуса, Мессии, Спасителя мира. Через хорошее, доброе, благое известие, в этом смысл греческого слова «евангелие», о том, что Царство Божие, Царство Мессии, Царство Христово уже приблизилось, уже наступило. Эта истина приходит к коринфянам от Павла, который поэтому и есть их отец. Это является отображением таких же, но вечных отношений на небе. Божественное «Я», Отец, зажигает в возлюбленном «Ты», Сыне Своем, всю полноту истины, всей реальности, всего вечного существования, воспринимая это всей полнотой своего личного ответного «Я», Божественное «Ты», Единородный Сын Божий, ощущает в себе всю реальность истины существования, становится в этом сам полнотой истины, рождается, становится действительно единородным. Эта полнота отображается в божественном Он, в Духе Святом, завершающем собою всю вечную жизнь Всеединой Троицы. Отец есть, Отец во Христе, Духом Святым. Евангелист Иоанн приводит слова Христа. «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец. Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Я – путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. и отныне знаете его и видели его. Видевший меня видел Отца. Я во Отце, и Отец во мне. Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя, а Отец, пребывающий во мне. Он творит дела. Я сказал вам все, что слышал от Отца моего. Наступает время, когда прямо возвещу вам об Отце. Я открыл имя Твое человеком, говорит дальше Иисус, обращаясь в последней молитве к Отцу, которых Ты мне дал от мира. Слова, которые Ты дал мне, я передал им, да будут все едино, я в них, и Ты во мне. Да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Итак, отцовство на земле всегда и во всем отображение вечного отцовства на небе. В земных условиях, в состоянии греха, в падшем мире духовное отцовство неминуемо превращается в жертву. Отец жертвует собою, чтобы дать жизнь детям. Апостол Павел, изображая свое отцовство в послании к Коринфянам, изображает и его жертвенность. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, пишет он Коринфянам. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей. Чтобы дать своим духовным детям мудрость во Христе, силу и крепость Духа, славу Христову, нормальную жизнь, спокойствие, их жертвенный Отец принимает на себя безумие Христа ради, немощи, бесчестие, голод, побои, непосильный труд своими руками, злословие, гонение, хулы, унижение. Всего этого Павел мог бы избежать, если бы жил для себя и в своих интересах. Но его интерес – дети, которых он родил во Христе Иисусе через Евангелие. И ради этого интереса он жертвует всем, чем может, подражая в этом самому Христу. Ради спасения мира, ради жизни согрешивших чад Божиих, Христос взял на себя и больше того, что перечислил Павел, вплоть до креста и смерти. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Отцовство жертвенное, отцовство истощания себя ради жизни рождаемых, отцовство умирания во имя воскресения детей. Таков завет святого апостола Павла не только его духовным детям в Коринфе, но и всем нам.
Это был фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Родзянко. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».